тему тоже очень непростую, но при этом мы очень хотим сегодня коснуться темы, как мы и планировали, Йом-Кипура. И наши работы за те немногие дни, что у нас осталось до Йом-Кипура, что мы должны сделать. И мне кажется, сегодня это очень актуально и важно. И я видела вопросы к Раву Кушнеру на эту тему. Вот. Но первое, это, конечно, та, к сожалению, дата, которая теперь уже вошла в нашу жизнь. Это 7 октября, и события, которые произошли, и то ощущение. Ну, в общем, это то, что нас всех потрясло, и до сих пор не можем прийти в себя. Можно ли, что мы можем?
Это не было местное землетрясение. Это было землетрясение, которое начало, понимаете, как будто все вокруг начало быть еще более. Понимаете, это как будто это был такой триггер. Я не знаю, как говорят на русском такое слово, как триггер. Которое начало, понимаете, изменилось полностью наше состояние во всем мире, в Ближнем Востоке, начались волны, и это как цунами, понимаете, как это, есть вторичные волны и снова волны, и наше состояние во всем мире абсолютно изменилось. За мгновение, просто понимаете, как Всевышний включил или выключил, понимаете, какое-то что-то, и вдруг все изменилось во всем мире. И я думаю, что Рав Кушнир говорил об этом. Значит, у нас мы вошли, я думаю так, из того, что я вижу, снова я только говорю на базе того, что говорится у нас в наших святых писаниях, пророчестве, в устном предании. То, что Рав Кушнир цитировал, это устное предание, это Масехет Санедрин, Давца Дизайн. У нас также говорится в Якуче Муни, и также в Геморе об этом говорится, в нескольких местах. Что мы знаем, что перед приходом Машиаха Персия будет очень доминантной. И мы уже это видим. Но сначала, может быть, мы закончим с арабами, потому что у нас сейчас также персы над головой, не только арабы и не только Йемен. Значит, с арабами у нас есть какой-то особый счет, но особый счет у нас есть с жителями Газы. Видите, это сейчас то, что у нас это произошло, это не было просто с арабами или просто с мусульманами, это было именно с сектором Газа. И первым делом его имя – Аза. Вы знаете, что у нас в Йом-Кипур, мы сейчас перед Йом-Кипуром, у нас главный священник берет два козлика. Один зарезается, и его кровь окропляется в святая святых, а другого берут и шлет, как называется, козел отпущения, его шлет, на иврите это называется ля-азазель. Если видите слова аза. Аза на иврите это сильный. И у нас в какой-то мере это считается самое сложное такое место. Первый еврейский царь был убит палестинянами. У палестинян есть над нами духовная сила. Они могут нам причинить очень много вреда. Видите, что такое вещь говорю? И когда мы выходили из Египта, мне кажется, может быть, мы говорили об этом, Всевышний нас не повел через Палестину, а повел нас через всю пустыню, и мы вошли в Израиль не с запада, а с востока. Потому что мы тогда не были готовы состязаться с палестинянами. Не Всевышний не был готов, мы не были не готовы. И, как вы видите, мы до сих пор не совсем с ними готовы состязаться. С ними нам очень сложно. И главное, мне кажется, я уже говорила, если мы хотим духовно состязаться с палестинянами, это быть объединены. Цель палестинян – это удержать Азазель, меня спрашивает Абигайль Гитл, Азазель и Аза – они и те же буквы. Или есть разница? Только в Азазель – это повторение, но пишется первые две буквы слова Азазель, они то же самое, как первые две буквы в слове Аза. Только Аза – это женского рода, Азазель – это мужского. Что делать? А что делать Шимон? Он вырвал ворота Газы. Что это значит? Да, конечно, это была символически такая вещь, что он хотел их в какой-то мере как-то слабить. Это было именно, это написано в книге судей, что у нас один судей, один из последних судей, это Шимшон, он взял ворота Газы и взял их и перенес их в Хеврон. И это символически то, что он там никого не убил, он просто только снял ворота, а ворота – это какая-то защита. Он нам хотел дать вот эту возможность нашу ворваться в Газу. Что Газа, которая была без ворот, понимаете, как без защиты. Но это очень много для того, чтобы это все у нас рассматривается, это все говорится у нас Давным-давно, понимаете, как это все записано, то, что я, может быть, я сначала закончу, а потом перейду к тому, что происходит сейчас, а потом к Кипуру. Я извиняюсь, что я прыгаю, поэтому я хочу как-то, чтобы это было какое-то, хотя бы урок выглядел на каком-то уровне, в каком-то порядке. А меня спрашивают, часто это помогает, да. Если бы он не вырвал, я не знаю, ли мы смогли бы так просто войти в газ. А видите, у нас нет такой сложности каждый раз войти в газ.
Но и им выйти и зайти к нам. Но и им зайти
Да,
к нам.
они могут войти, да, они могут войти к нам. Они до этого не совсем могли к нам войти. Если вы заметили, до этого момента им было сложно к нам войти. Они могли нас обстреливать, сказать, сложно. Они сейчас ворвались к нам. А мы как раз даже, когда мы хотели, мы к ним могли войти. И это то, что сделал Шимшон, когда он вырвал ворота. Он там никого не убил, понимаете? То, что вырвал ворота, такая символическая вещь, которую он сделал. Именно ворота Газы. У него было несколько вещей, которых он сделал. И у нас с палестинянами, значит, цель палестинян, может быть, я уже говорила об этом, это охранять еврейский народ, когда мы в Израиле, чтобы мы были объединены. Потому что если не палестинляне, мы, я не знаю, ли мы будем объединены в Израиле. Я извиняюсь, что я говорю такую очень неприятную вещь о еврейском народе. Вы понимаете, как это? Мы можем разделиться и непонятно, что сделать сами собой. И палестинляне считаются наша палка, когда мы в Израиле. И которая вот с помощью палестинлян Всевышний нас, понимаете, как бьет для того, чтобы мы вели себя правильно. Или, может быть, даже более точно, как плетка, которая висит на стене, не для того, чтобы бить, а для того, чтобы сохранять людей, чтобы они себя вели достойно. Потому что без плетки мы не всегда будем себя вести достойно. И у нас это рассматривает устное предание, что с Газа она нам сделала та плештим и элюким это... Плештим – это 10. Плештим, если вы делаете гематрию, это 860. Элюким, спасибо, что вы это говорите, я не знала, ли входить в такие высокие вещи, это просто кто-то берет и пишет. Плештим, его гематрия, если вы сделаете, вы знаете, что у нас каждая буква, она также, это только палестинляне, не все арабы. У нас есть мусульмане, он, это особенно араб, это то, что называется Ишмаэль. У нас есть также палестинляне, которые также араб, которые также мусульмане, но я имею в виду только о тех мусульман, которые живут на территории Газы. И их я называю палестинляне. И он, или те, кто так себя хотят прозывать. Но особенно те, кто живут в секторе Газы. У нас также есть, скажем, персы, которые также мусульмане, но они не арабы, они индоевропейская раса. Это персы совершенно кто-то другой. Но они также мусульмане. И у каждой из них есть свое, своя какая-то духовная суть. Поэтому Всевышний во время Вавилонской башни поделил нации, и каждая нация имеет свою духовную силу в наше время. Тут меня спрашивают, как же сам Всевышний берет и переживает все эти ужасы. Вы знаете, у нас об этом всем написано заранее. И это все, я только могу сказать, что все идет по плану, как это сказал Агав. Я потом тоже к этому отнесусь. И меня спрашивают Плештим. Может быть, если... Ой, извините, тут... Потом я прочитаю вопрос, я извиняюсь. Да. Я просто не...
Господин Хава, давайте и наши слушательницы тоже постарайтесь сейчас не задавать, не писать вопросы. Давайте мы какое-то время уделим раскрытию темы, и потом будут вопросы. Я не хочу выключать чат. Просто держите... Приготовьте ваши, напечатайте, но не посылайте вопросы. Потом мы оставим время на вопросы.
У нас есть, просто меня спрашивают про женскую сторону Всевышнего, у нас есть понятие женской стороны, которое не называется создательница, кто создал это был. У нас создание – это понятие мужского рода, а есть другое понятие, которое называется шхина, и оно женского рода. Поэтому у нас есть и мужской, и женский род. Я только возьму, просто я говорю про плешти, поэтому я хочу показать, а то, чтобы это не было непонятно, извините. Значит, у нас имя Всевышнего, которое у нас символизирует суд, его гематрия его... У нас те слова, которые имеют то же самое число, они имеют в себе в общем общую цель, общий смысл. Я не знаю, ли это видно, я написала слово «плештим». Если вы делаете гематрию «плештим», вы
немножко
получите...
плохо видно, немножко ближе, что ли. Вот так видно половину, вы нам покажите, а потом следующее.
Видно сейчас? Значит, 80, 30, 300, 400, 10, 40. Если вы это все сделаете вместе, получится 860. 860 – это 10 раз имя Всевышнего Суда. И это у нас считается в какой-то мере не просто один уровень суда, а помножить на 10. Это понятно, как это? Это как будто бы палка в двух руках, не в одной даже. И поэтому это у нас это то, что именно нас бьет, но только когда мы в Израиле. Когда мы не в Израиле, палестиняне к нам не имеют никакого отношения. Поэтому заметьте, что пока евреи не вошли в Израиль, не было проблемы с палестинянами. И с арабами у нас почти не было таких серьезных проблем. Когда мы в диаспоре, у нас проблема Амалека. Но это разные совершенно отношения и разные, в мере, корни, что из-за чего к нам Всевышний шлет такие палки, и почему нужны такие плетки. Филистимляне были также единственный народ, кто взяли и смогли взять в плен ковчег Завета. И он был в плену у филистимлян 7 месяцев. Видите, они также взяли, можно сказать, заложников. Только тогда было чудо, и они его возвратили к нам. Им пришлось его возвратить, когда они были тяжело наказаны. Не всегда Всевышний делает нам чудеса, но вот у них есть эта сила над нами, у них есть сила. По преданию, они убили у нас 7 вождей, 7 выдающих людей. И поэтому у нас заранее написано, что у филистимлян есть вот эта сила против нас. У других народов есть что-то другое. Так это то, что я только... И, конечно, это у нас очень непростая вещь. Эти филистимляне, они имеют сейчас 2 духовные силы одновременно. Они имеют духовную силу филистимлян. Вот этого, это сектор Газы. И это то, что символизирует в какой-то мере также точка, в которой те народы, которые обитали в Израиле, остались. И они в какой-то... И у нас с ними извините, я не могу сказать это слово на русском. У нас с ними проблемы территории. Это называется у нас Шим-Атам и Кнан, 7 народов Кнана, которые у нас с ними проблемы территории. И вот единственные, кто остались, и мы никогда их не победили, и никогда не освободили эту территорию, это Газа. И даже во время Шлюмо, когда Шлюмо уже царил над всем миром, в сектор Газа в нем был царь. Это, они имели автономию. И у них была какая-то своя власть. И если просмотрите в течение всей истории, мы все время воюем с филистимлянами. Давид воевал с филистимлянами. Он убил Гулиафа, а Гулиаф был филистимлянин. Так что Всевышний нам помог, что уже это закончилось. Но теперь это у них одна сила. Другая у них сила, что они мусульмане. Как мусульмане, они считаются духовные потомки Ишмаэль. А Ишмаэль делает обрезание. И они делают обрезание. Кто делает обрезание, имеет власть над Израилем. Когда Всевышний сказал Аврааму в 17 главе книги Берешит, я сделаю с тобой союз, ты будешь делать обрезание, и ты получишь Израиль. И поэтому это двойная духовная сила вот этих людей, и они для нас в какой-то мере достаточно прагматичны. Другая духовная сила – это персы. Персы, они совсем что-то другое, они царство. Филистимляне не царство. Они, Ишмаэль – это дикари. И они ведут себя как дикари. А персы – они царство. У нас есть 4 царства, и это Вавилон, Персия, Греция и Рим. И у нас говорится в устном предании, что перед приходом Мащеха, кто будут доминантны, это будут персы и христианский мир. И там даже есть спор, кто в какой-то мере, кто будет сильнее. Понимаете, как это? Персы или христиане? То, что называется христиане, то, что называется западная культура. А Вавилон, говорится там, что он вообще не будет никак фигурировать. И мы видим, Ирак, как вы видите, он не слишком серьезно выступает что-то и как-то. Хотя, если бы мы читали или были там, не знаю, это же написано 1500 лет назад. Это 1500 лет назад сказать, что перед приходом Мащеха, кто будет доминантным, это будут персы и христианский мир, то, что мы называем западная культура, это, вы понимаете, было достаточно непонятно и неизвестно, что будет, и история так много раз менялась. И помню, я бы рассказывала, что мой папа об этом читал и учил в 30-м году в Казани. В 30-м году было не очень просто быть верующим мальчиком, подростком в Казани. И вдруг папа читает об этом. И об этом говорится у нас в очень многих местах. Что персы перед приходом Мащеха будут очень доминантны. Что евреи будут дрожать от персов. Что весь мир будет только заниматься персидской проблемой. Папа мне говорил в 70-е годы, как для него это было очень тяжелое испытание. Когда персы были просто никто. Когда мы, может быть, я вам рассказывала, когда мы приехали в Израиль, папа мне это рассказал. Мы приехали в 72-м году, папа мне рассказал это немножко позже. И тогда единственная страна, которая брала и продавала нам нефть и была с нами в каких-то достаточно хороших отношениях, в скрытой форме, это были персы. Папа мне тогда сказал, чтобы ты знала, персы в конце будет для нас очень опасны. Но у нас есть также обещание, что если мы будем правильно себя вести, мы отделаемся очень тяжелым страхом, но не больше. Поэтому, если вы замечаете, пока мы каждый раз отделаемся очень тяжелым страхом, но не больше. Это очень зависит от того, как мы будем дальше. Но если видите, это особенно было ярко, мне кажется, когда было так много обстрелов из Ирана, и почти никто не, кроме почти никто не был ранен или убит, и потом пришли два террориста в Яффу и убили 7 людей. Это было параллельно в то же самое время. Иран шлет непонятно какое количество громадного оружия, которое разрушает, которое очень сложно, но никто не убит, кроме одного араба. А приходят два террориста с каким-то оружием, самым таким стым относительно, и убивают 7 евреев. Это происходит в то же самое время. Вы помните, находим, что это было так. Поэтому у нас с персами один счет, с арабами другой счет. А цель персов – это, значит, мы сейчас вошли исторически в новый период. Новый период, значит, у нас первый период, который был очень резко, у нас, мы уже прошли два очень резких изменения, может, даже три. Одно изменение произошло в 1948 году, когда был построен еврейское государство в Израиле. Сейчас я не говорю хорошее, плохое, я просто говорю, что изменилось очень резко отношение всего мира к еврейскому народу, и еврейский народ изменил свое состояние. Потом у нас была шестидневная война, когда мы дошли до стены плача. И сейчас, когда мы переходим в период, когда мы уже начинаем наши отношения с персами. Это у нас, как я вам говорю, говорится в снопреданиях. И также об этом говорится в книге Хескель, которую мы будем читать в Суккот. У нас предание, что, может быть, любая нехорошая вещь может не быть, но есть у нас предание о том, что может быть война, которая называется Мельхамед Гог Умагог. Мне кажется, пока почему-то весь мир очень бежит к этому и стремится, хотя, может быть, Всевышний поможет, чтобы это как-то разрешилось по-другому. И там описывается, что будут стан, и одна из стан, которая там будет, это да, спасибо, Ирина, что вы мне подсказали, территориальные проблемы, которые я не могла произнести. Это то, что у нас проблемы с арабами, с Палестиной, с Палестиной. И у нас, и с этого момента у нас в какой-то мере начинается вот это, один из первых наций, которые говорится о том, что они будут воевать, вопрос, с кем и как, это персы. Я сейчас даже не вхожу, с кем и как. Понимаете, как это? Может, есть варианты. Они могут воевать между собой, они могут воевать против нас. И это очень зависит, кто и что мы будем. Но то, что мы будем в центре, и то, что будет очень большой страх, это однозначно. Насколько это будет для нас опасно, это зависит от нас. Зависит от нас, это имеет, насколько мы будем себя правильно вести. А персы, ихняя цель, и для чего они сотворены, это нам взять и помочь построить третий храм. Вы знаете, что персы нам помогли построить второй храм, и ихняя цель помочь нам построить третий храм. Может быть, только я вам расскажу, у нас тут же говорится о том, что персы, хотя они не арабы, как вы знаете, они возьмут на себя роль вождей всего мусульманского мира. Это у нас тоже говорится. Хотя Гемара была записана до того, как началось мусульманство. Она была записана до 500 года нашей эры, а вы знаете, что мусульманство началось в 622 году. Это хадж. А как она распространилась, даже еще позже. Просто я говорю о том, что у нас, понимаете, как это заранее уже рассматривается.
Рабанит Хава, можно вопрос?
Пожалуйста.
По поводу территориальной войны. Если это война территориальная, то тогда с ними можно договориться.
С ними невозможно договориться.
Потому что они же хотят нас просто уничтожить. Это не только территориальная война.
Хотят...
Они хотят, чтобы нас не было.
Да, конечно. Значит, Персия просто хочет, чтобы нас не было. Да. И территориальная проблема, с... и то, что я сказала с палестинянами, это не, что они... Значит, это разница между Амалеком и то, что хотят палестиняне, то, что они начали хотеть. Сейчас они перешли на другой этап. Я тоже это рассмотрю. То, что был первый этап палестинян, палестинцев, это было понятие в том, что они говорили, мы, вы пришли на эту территорию, убирайтесь. Значит, если до этого с нами имели дело, просто потому, что мы евреи, и все равно, где мы находимся, нас хотели уничтожить, это было понятие Амалека. А когда началась палестинская проблема, это они говорят, вы хотите эту землю, мы хотим эту землю. И невозможно договориться, потому что они хотят все. Они не... Мы много раз с ними хотели договориться. Мы были согласны на любые договоры. Мы были согласны на любую территорию, которую... Значит, когда было решение ООН, или ООН выдала Израилю очень совершенно невыгодное деление Израиля, мы согласились на это. Они на это не согласились. Поэтому с ними невозможно договориться, потому что они хотят все. В Мазе невозможно договориться с кем-то, кто говорит «все мое». Мы можем договориться, кто согласен на какое-то деление, кто просто мы должны отсюда убраться. Это было сначала. Сейчас это развилось что-то совсем другое. И следующее, что развивается, это объединение мусульман с христианами. Это у нас считается очень тяжелая проблема. Это считается, что вещь, которая Всевышний до прихода Машиаха, все время до вот последнего времени, держал в том, что они были, это символика Ишмаэля и Иса, двух ответвлений от Авраама, которые Всевышний их держит отдельно, чтобы они все время враждовали и совершенно никогда не объединялись. Потому что если они объединяются, это однозначно против нас. Тогда или мы страдали от мусульман, или мы страдали от христиан. Понимаете, как это? И у нас, если страдали в одном месте, можно было убежать в другое место. А есть вариант, и мы знаем, что этот вариант, он может быть только перед приходом Машиаха, это объединение христиан и мусульман вместе. И это для нас считается очень тяжелая вещь. Это такой гибрид, который, вы знаете, есть гибриды, которые они еще более хорошие, а есть гибриды, которые еще более ужасные. И это для нас какое-то чудовище. Если вы замечаете, то, что сейчас есть в Европе, это вот это мусульмане, которые живут в Европе. И они для нас очень опасны. Потому что если арабы, которые здесь, говорят, убирайтесь из Израиля, арабы, которые, мусульмане, которые в Европе, они приводят всю Европу, то, что у нас нет вообще никакого места в мире. Вы понимаете разницу? Значит, логично было бы, если бы они болели за палестинцев, которые в Израиле, они бы должны были очень хорошо вести себя к евреям в Европе, чтобы евреи в Европе не поехали в Палестину. Но они же себя ведут отвратительно к евреям в Европе, и этим они подталкивают евреев в Европу приехать в Палестину, но они же хотят защищать Палестину от евреев. Понимаете, насколько это все нелогично? И у нас о том, что будет перед приходом Машиаха, у нас говорится очень много. Я не могу сказать, что это будет... Это процесс. Сколько времени он возьмет, не знаю. Всевышний может его сделать очень быстро, Всевышний может сделать медленно. Меня спросили, что он сейчас себя правильно вести. Главная вещь, если мы говорим о персов, это абсолютная вера Всевышнего и понимать, что это все от его рук. И вы помните, что было в Пурим. Приходит, перешло время нам построить второй храм. Мы вообще не готовы, нас это вообще не интересует. И тогда Всевышний шлет нам Амана. И как Аман решает уничтожение всего еврейского народа, мы все исправляемся полностью. Только верим Всевышнего, молимся, понимаем, что нам ничего другого не может помочь. И тогда это, слава Богу, завершается очень благополучно. И через 4 года мы строим второй храм. У нас говорит устное предание, что если мы будем... Значит, то же самое должно произойти перед приходом Машиаха. Но если мы будем хорошие, понятно, и мы будем готовы духовно и согласны к построению второго, третьего храма, имеется в виду, что у нас будет полная вера только Всевышнего, все закончится благополучно. Если нет, Всевышний нам тогда делает тот же самый трюк. Шлет нам Аман. Только если в первом варианте Аман был глава правительства Ахашвероша, второй вариант, это сейчас он не будет глава правительства. Когда он глава правительства, есть кому ходатайствовать. Помните, Эстер идет к Ахашверошу. А тут не будет кому ходатайствовать. Потому что сам царь, сам властитель, он будет Аман. Он говорит, Мамидля Мелех Рашак и Аман. Ставит им такого злодея, как Амана, в главе правительства. И мы все делаем чува. Это то, что хочет нам, и может быть, я уже говорила об этом. У нас был первый период изгнания. У нас как будто есть разные периоды. Первый период изгнания длился очень долго. Он длился почти 2000 лет. И это был период, когда у нас ничего не было. У нас не было земли, у нас не было армии. Мы могли там как-то организоваться, но глобально не было армии. И мы были полностью в руках Всевышнего. Мы понимали, что у нас нет никаких сил, никаких возможностей, и что без веры Всевышнего мы не сможем выдержать. И это был период нашего изгнания. И тогда мы в конце изгнания начали думать о том, что если бы у нас было государство, если у нас будет армия, если у нас будет даже атомная бомба, и авиация, и разведка, мы спасемся. И Всевышний сказал, хорошо, пожалуйста, сейчас мы начинаем новый период. Сейчас у вас будет все. У вас будет атомная бомба, у вас будет разведка, у вас будет армия, у вас будет все. И это вам чем не поможет. Вы будете понимать, что все только в руках Всевышнего. И кто нам это должен доказать, мы даже знаем, какая религия, это цель, кто должен нам это наказать, это мусульманство. Поэтому отец мусульманства называется Ишмаэль. Извините, видите, Ишма – это значит услышит. Это говорится в будущем времени. Услышит Всевышний. А кого услышит Всевышний – это не арабов, а это нас. Значит, они должны довести нас до того, что Всевышний нас услышит. И что мы будем понимать, что никто не может нам помочь. В момент, когда мы верим во что-то, мы этим приводим к тому, что Всевышний нам должен дать еще такой урок. Так меня спрашивают кто-то, как вести себя правильно. Глобально, самая главная цель – это понимать, что это все рука Всевышнего, все от Всевышнего, и не видеть никого как самостоятельную силу. В момент, когда мы видим что-то как самостоятельная сила, мы нуждаемся еще в одном уроке. Это нам совсем мне не хочется еще один. Я хочу закончить урок. Понимаете, я уже хочу вообще, чтобы, понимаете, все уже закончилось благополучно. Теперь тоже спрашивают, что значит начался конец света? Нет, у нас это совсем не на конец света, у нас это начало жизни. Да. Гог и Магог. Гог – это властитель, Магог – это нация. Это какая-то западная культура. Мне тут говорят, что, конечно, палестиняне и нет вообще такой нации всего, но они поселились на этой территории, поэтому я говорю, когда мы говорим о нации, есть нация и есть место, где она живет. И место проживания, оно также влияет на нацию, и она принимает какие-то другие стороны. Как, скажем, американцы, которые, часть из них были в Англии, но когда они приехали в Америку, они уже стали немножко другие. Что со временем диаспоры в конце войны Гугу-Магуга, они, Безрат Ашем, их привезут в Израиль. Во Франции у нас не только арабы, у нас еще и французы католического происхождения в округе.
Рабанит Хава, можно вопрос? Да. Смотрите, если это территориальная война, и мы сейчас посмотрим глазами не еврея, европейца, да, американца, на эту проблему, то они видят вполне легитимные требования палестинцев к нам. В плане, они говорят, вы захватили, вы пришли к нам и стали жить на нашей земле и захватили нашу землю. И поэтому они, ну, как бы логично рассуждать, получается, то они как бы имеют право на партизанскую такую войну с нами.
Да, да нет, так может быть я
расскажу. Вы-то видите, если война не территориальная.
Да. Значит, если
это все равно территориально.
Она началась, значит, да, тут есть какая-то война территориальная, я совершенно согласна. У нас палестиняне, палестинцы и арабская проблема началась только с момента, когда мы оказались на этой территории. Пока мы не в Израиле, у нас, потому что Плештим, снова они взяли на себя роль вот этих палестинлян, они то, что называют, то, что у нас символизируется Шива Мекнан, семь наций, которые заселяли Израиль до того, как евреи пришли в Израиль.
Но погромы были еще до государства Израиль.
Первый погром был в Израиле в 1920 году, с момента, когда начался диалог о том, что в Израиле будет построено еврейское государство. После того, как, значит, до 1920 года в Израиле не было погромов, я имею в виду с местного населения, были другие проблемы, но не с местного населения. А как вы знаете, это было за счет того, что в 1917 году была декларация Бальфур. И после декларации Бальфура, когда англичане сказали, что они в Израиле собираются построить еврейский очаг или что-то вроде еврейского государства, тогда начались в Израиле погромы. Ну, чисто
исторически. Да, были по набеги на евреев и в Цфате, и в Твери.
Были всегда с местным, было с турками более, с тех, кто... Но местное население к нам достаточно хорошо относилось. Это не значит, что всегда было тут идеально. Понятно, у нас всегда есть какие-то трения с местным населением. Понимаете, как это? Но что были погромы такие... Это вот был первый погром, считается, в 1920 году. Потом в 1929 еще более тяжелый. Потом еще так же. Но это если, но если мы рассматриваем еще с другой стороны, когда евреи начали хотеть Израиль, в Израиле было очень мало арабов. И арабы пришли сюда именно потому, что мы пришли сюда. Понимаете, начали развиваться, тогда сюда также хлынули арабы.
Потому что появилась работа. Мы им дали у них...
Конечно. До этого Израиль был абсолютно заброшен. Тут еле-еле были какие-то города. В Иерусалиме, понимаете, как это, не было почти дорог. Ходили караваны с верблюдами. 150 лет назад в Иерусалиме был малюсенький город. До 1870 какого-то года Иерусалим был только в стенах. Не было всего Иерусалима за стенами Иерусалима. Вы были же в старом городе? Все было очень маленькое. И вы понимаете, какое было маленькое население? И как мы сюда пришли? Все началось развиваться. И это все можно просто прочитать. Это есть данные исторические. Понимаете, это не что-то, что надо как-то доказывать или рассматривать. Поэтому если мы говорим, что мы забрали у них их территорию, так их просто тут не было. Тут было очень мало кто был, когда, понимаете, как это? Когда мы начали, скажем, если мы даже возьмем 1917 год, когда была декларация Бальфур. Но я сейчас не вхожу, это чисто исторически, понимаете, что и как это. Но, скажем, даже если рассматривают во всем мире, в западном мире и вовсюду, они уважают решение ООН или нет? Не, я просто спрашиваю, те, кто с нами... разговаривают. Если они уважают решение ООН, и они считают, что ООН – это организация, которая надо ее слушать, тогда ООН в 1947 году решил отделение территории Израиля между евреями и арабами. И мы согласились на это решение. Арабы не согласились. И тогда началась война. Но нам ООН дал эту территорию. Я просто, понимаете, я просто, когда мы разговариваем с кем-то, надо понять, какие у них аксиомы. Потому что я не могу ни с кем разговаривать, не понимая его аксиому. Если он уважает ООН, я могу говорить на базе ООН. Понимаете, как это? Если он уважает что-то другое, так я должна приводить какие-то другие доказательства. И то, что вы говорите во Франции, видите, когда это такая происходит очень странная вещь во Франции, не только Франция, а всюду, когда католики, которые они, западная культура, и арабы, которые мусульмане, они берут и объединяются против нас. Это вещь, которая совершенно непонятна, как такая вещь происходит. Так. Почему воюют мусульмане, христиане, евреи между собой, они выступают вместе против язычников? Вы совершенно правы. Я бы очень... Да, это очень грустно. Согласна с вами. Ишмаэль, еврейское имя, почему оно у него? Нахон, это один из... Потому что, видите, у нас есть имена, которые также не, как будто бы даны не евреям, которым мы тоже ими пользуемся. Скажем, Ноах. Вы помните, Ноах, он протец всех. Но он еще был до того, как стал еврейский народ. И Ноах тоже одно из имен евреев. У нас есть еще несколько евреев. В каждом есть в разных... Скажем, у йеменцев есть также евреи в Йемене. Они также пользуются именем Ефет. Это у нас если это люди были, и у нас считается, что Ишмаэль, конечно, сделал чува, исправился, поэтому мы пользуемся его именем.
Есть объяснение, что... как раз спросили, персы, извините, если я перебила, персы,
пожалуйста.
Кто это в наше время?
Я не слышу вас.
Персы, кто это в наше время, здесь спрашивают.
Иран. 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 Поэтому я говорю все время про Персию. Нарушается он времени, потом восстанавливается. Или мы его теряем, и он становится разрушен. Галиль, который разрушается. Да, у нас говорится, что перед приходом Мащеха Галиль будет разрушен.
Да. Банитхава, можно еще?
Иран, это же...
Я тоже не могу по поводу территориальной войны успокоиться. Мне кажется, что если сейчас пройти, вот взять интервью у арабов, да, у Ливана, Хизбаллы, в Газе, то если у них спросить, за что они борются, то они скажут за Иерусалим. А мы за Иерусалим не боремся.
Че нет? Понимаете, какая тут странная вещь? Кроме того, Восточный Иерусалим, особенно те места, в которых они воюют, абсолютно не в наших руках. В руках Вакфа. Вы понимаете, как это совершенно очень странно. И это тоже всегда для меня была такая... Я всегда думала, что если бы я написала такую книгу, я думаю, что мне никто не мог бы в этом поверить. Иерусалим, что это столица Израиля, есть территории, в которых я не могу гулять. Я не могу себе позволить пойти по арабскому или христианскому кварталу. Я не могу сказать, что я полностью этого никогда не делаю, но я понимаю, что когда я это делаю, я ставлю себя в какое-то не самое, понимаете, простое положение. И взять группу девочек и пойти с ними гулять по этой территории, я не могу себе позволить. Когда-то я это делала, сейчас я не могу. Это совершенно их территория, это не моя территория. Видишь, я так говорю нехорошо. Единственный случай, о чем мы хотим, это только подойти к стене плача, мы больше даже ничего не требуем. И они все время почему-то кричат, что мы хотим захватить Эль-Аксу, которую мы вообще даже не хотим подходить рядом и близко. У нас с ней нет никаких отношений. Это какое-то совершенно что-то нелогичное. Поэтому я им говорю, что у нас, они, их не цель, это помочь нам построить храм. Поэтому они это чувствуют намного более, чем мы. Мы совсем к этому никак не относимся. Нам храм, да, я говорю, вот каждого еврея, спросите каждого еврея. Вы хотите, чтобы храм был построен? Они скажут, теоретически да, практически. Я не знаю, что они для этого будут делать.
Потому
Рабы
что мы
согласны.
прекрасно
А так
живем
жизнь.
у храма, мы не понимаем, что нам не хватает.
Араб, который находится сейчас, где вы хотите, в Ливии, он никогда не видел Иерусалим. Если ему скажете, что сейчас евреи что-то делают в Эль-Акте, что он сделает? Он никогда
20
не
минут.
был в этой Эль-Акте. Вы понимаете разницу? Вы понимаете, что с мусульманами, то, что вы говорите, очень точно. С мусульманами, и особенно с персами, которые сейчас взяли гегемонию над мусульманским миром, это храм. Поэтому не только Иерусалим, это особенно Эль-Акса. Эль-Акса это место, для них это то, что символизирует место храма. Да. Авигайль Гитл говорит, читается, это говорится в книге Берешит, в конце Паршат Тольдот, что Исав женился на дочери Ишмаэля. И это для нас вот эта вещь, которую мы очень не хотим, чтобы происходило. И сейчас, мне кажется, в Европе это происходит. И это для нас очень неприятно. Да, Лиза, вы совершенно правы. Да, конечно. Но в Ливане есть национальность, что тюрки, да, сыграть, извините, я не могу, я извиняюсь, у меня что-то произошло. Да, и там снова мы никогда не можем, пока не наша земля, мы должны во все кричать, что это наша земля. Конечно, путь нельзя по христианскому кварталу, по христианскому кварталу еще опаснее ходить, чем по арабскому. Потому что если в арабском квартале что-то происходит, извините, что я совершенно говорю не о теме, а просто можно, какой-то араб, может быть, еще может меня спасти. Арабы тоже люди, поймите, там не все такие ужасные. А в христианском квартале они намного более боятся, потому что если они будут спасать евреев, их потом арабы, понимаете, могут за счет этого наказать. Значит, разве Шмей не будет воевать с Исавом перед приходом Ащеха? Да, будет такая вещь, когда в голове будет стоять персы. И об этом говорится в устном предании. Ой, извините, есть вот еще такой большой чат, который я вообще ничего не видела. Вы говорите, а я ничего не вижу. Когда вы говорите о построении новых храмов, вы имеете в виду храм, где мы будем приносить жертвоприношения? Точно, да. Мы будем приносить жертвоприношения, как это было в первом и втором храме. Весь еврейский народ должен сделать чуву, если смотреть на сегодняшнюю реальность, это невозможно. Я первым делом это возможно, так мы считаем. Так это будет в Израташе. Но то, что мы говорим, это первым делом, то, что мы должны, это полная вера Всевышнего. И нас Всевышний к этому ведет. Я знаю, что то, что я сейчас говорю, кажется вообще невозможным. Но поверьте, когда мне папа сказал, что Персия будет против нас, Иран будет против нас, это казалось абсолютно невозможным. И я не знаю, ли я вам говорила, что мы вначале тоже знали однозначно, у нас было точно об этом обещание, что вначале они будут, конечно, делать эти все страшные вещи, и что мы абсолютно не будем от этого иметь никакой ущерб. Сейчас я не могу это сказать, но вначале я это говорила открытым текстом, что не будет никакого ущерба от персов.
Рабанит Хава, у нас есть поднятая рука, можно я разрешу?
Пожалуйста, да, Розалия. Пожалуйста.
Розалия, да. Пожалуйста.
Да, пожалуйста.
Сейчас. Ой, да.
Значит, меня спрашивает Сардина, что я могу советовать евреям диаспоры, это молиться, конечно. И тоже помогать, что понимать, что все только дело рук Всевышнего. У нас есть такое понятие, это у нас есть обещание от Рав Хаим Валюжина, что если люди даже в самом тяжелом положении, но они абсолютно только верят, что все от рук Всевышнего, и все, что они видят, они понимают, что это тоже такой маскарад, не дают этому никакую самостоятельную силу, с ними ничего не произойдет.
Угазали, почему-то
да, меня спрашивает Борис, про, что будет в первом храме. Безрат Ашем, когда это произойдет, я просто спорить о том, что будет, мне кажется, в настоящий момент неэффективно и также в какой-то мере правильно. Безрат Ашем, доживем. Я почти уверена, что мы сможем с вами дожить до этого. И тогда посмотрим, что там будет.
Розалия, пожалуйста.
Спасибо, я просто написала уже свой вопрос, Рабанит. Спасибо вам за урок.
Ой, извините, я не вижу.
Да вы меня не слышите. Я не включила камеру. Включить, да? Включить камеру?
Нет, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Нет, просто
говорите. Да, смотрите, я слышу, что есть, ну, то есть, какие-то арабские страны, такие как Саудовская Аравия, они в каком-то смысле поддерживают, ну, не поддерживают, а против Ирана.
Это у нас, да, это у нас говорится, я не знаю, ли я вам привела, кто хочет, я могу написать, где это написано, чтобы вы могли сами прочитать. Это написано в Яль-Кут Шимуни. Можете, может быть, даже найти. Я не знаю, есть это перевод. Но сейчас можно сделать Google Translate, и вы можете это посмотреть. Эта книга называется «Яль-Кут Шимуни». Написана меньше, чем 1000 лет назад в Франкфурте. Это Тав Цадитет. Это, в какой-то мере, место, где в книге Ишаяу. А там это идет по таким буквами. Описывается, где это надо искать. Книга Ишаяу.
Ну, у меня нету лучше это... Шимона, слегка.
Плохо видно. Можете в интернете, поэтому я вам говорю. Да.
Пожалуйста, расскажите.
Еще раз, можно
Да, пожалуйста. Значит, это Яль-Кут Шимуни. Это был человек, его звали Раби Шимон Мифранкфурт де Майн. Он жил в 1200-1300 примерно. В 12-13 веке он жил в Франкфурте. Он начал видеть, что устное предание сжигают христиане. И он тогда взял и написал книгу «Собрание». Это не его, это собрание. Поэтому называется Яль-Кут. Значит, такой Яль-Кут. Это портфель. Какое-то собрание Шимуни, потому что его звали Шимон. Я к нему отношусь как к первоисточнику, хотя он не первоисточник. Понимаете, как это? И он пишет, он это собрал, когда он собрал устное предание, он его собрал по порядку всего Танаха. И это он пишет на книгу Ишаяу, на 60-ю главу книги Ишаяу. Там достаточно длинный абзац, и он не поделен на более маленькие части. И там в конце написано открытым текстом, что царь арабов идет и просит помощь, просит царя Персии. Царь арабов – это царь король Саудовской Аравии, и что он очень, как в какой-то мере, переживает о том, что происходит с Ираном. Там просто описывается. Там говорится, год, когда приходит Машиах, год это может быть, период это имеется в виду, когда в нем раскрывается Машиах, я просто цитирую своими словами, все народы мира, они задираются один с другим. И царь арабский идет, царь арабов идет и просит помощь, и не знает, что и царь Персии там задирается, все задираются, и тогда царь аравийский идет и ищет помощь у других царей, и все народы мира говорят, что мы сделаем с этой Персией, что мы делаем с этой Персией, имеется в виду с Ираном. Еврейский народ дрожит и говорит, что мы делаем с этой Персией, куда мы будем убегать от них? Куда мы выйдем и пойдем? Куда мы выйдем и пойдем? И Всевышний им говорит, мои сыновья, не бойтесь, пришло время вашего избавления. Поэтому мы это знали заранее, что перед приходом Машиаха у нас должно быть очень неприятное положение с Персией.
И другие арабы, а другие народы...
Царь Саудовской Аравии будет очень переживать о персах. Да, у нас написано это. Просто я бы хотела, чтобы вы это читали сами, а не что я это... Понимаете, как это? Да, это Яльку Чимуни.
Я извиняюсь, Рубань, я не совсем поняла. Он будет переживать за Персию, но на самом деле сейчас наоборот.
Он переживает.
Против
Он
перс.
Боится перс. Да, он боится
наоборот.
Перс.
Перс боится. Понятно.
Да. И он говорит, что мне сделать с этими персами? С кем сделать союз против этих персов? Кто меня будет защищать?
Это вот то, что мы немножко боимся, когда Эсав вместе с Ишмаэлем, то есть Саудовская Аравия вместе с Америкой, это вот то, что тоже написано у нас в конце наших дней, что они объединятся. Это вот тоже Симон, да?
Может быть, или то, что пока то, что мы видим также в христианских странах, когда там мусульмане наступают очень резко против нас.
Да, христиане их боятся. Там, да. Во Франции. Да. Спасибо большое.
Панит Хава, я хочу вам зачитать вопрос.
Да, в парке, то, что вы говорите 7 лет, у нас есть понятие шмита. А у нас говорится по понятию, у нас точно так же, как есть недели, а у нас есть недели годов. Это у нас называется шмита. Да, там говорится в шмита шамиля хамаших. Есть понятие, как тех 7 лет, когда приходит Машиах.
Рабанит Хава, можно я зачитаю вопрос, который, мне кажется, очень важным? У нас так мало времени осталось.
Да, здравствуйте. Да, извините.
У меня вопрос. Мы переехали недавно в Израиль, но нам очень тяжело из-за происходящего, да. И мы так и не можем решиться, остаться или уехать. Посоветуйте, пожалуйста.
Нет, я вас понимаю, это первым делом, адаптация – это очень непростая вещь, и адаптация в такой момент очень-очень сложна. Для этого надо, мне кажется, взять, и если вы хотите, надо вам с кем-то быть в связи, понять, что происходит с детьми, насколько они адаптировались, где вы живете, вы живете на севере, в центре, в каком месте, есть ли у вас среда, которая вас может поддержать. Это все надо взять в счет. Есть ли у вас работа? Даже логически у нас есть понятие, что если человек имеет работу в Израиле, это отношение совсем другое, чем если нет. Понимаете, это все. Поэтому я не могу так ответить без... Я не могу сказать однозначно ни в одну, ни в какую сторону, пока мы не знаем все данные. Если вы могли бы с кем-то посоветоваться, кто в этом разбирается и в плане закона, и в плане вашего всего, и объяснить всю вашу ситуацию, только тогда можно дать ответ.
Спасибо. Вот следующее здесь очень интересно. Я слышала от солдата, который был в Газе, что в каждом арабском доме есть картинка Аляксы. Они все время видят эту картину и живут с ней. Дай Бог, чтобы мы так хотели третий храм.
100%. И вы видите снова, я все время говорю, что сейчас пришло время, и что вот это, все это для построения третьего храма. И вам, может быть, кажется, что я немножко фантазирую, непонятно, где нахожусь. Вы видите, что со стороны арабов они так живут. И они, значит, их цель привести нас к этому, приготовить нас к тому, чтобы был построен храм.
Поэтому я рассматриваю о том, что... выиграют все народы?
Да.
Они это понимают?
Я думаю, что они в какой-то мере понимают важность этого места, конечно. Потому что у мусульман, то, что очень странно, у них нет никакой связи с местом храма. Единственное, что они говорят, что Мухаммед с этого места поднялся на небеса. Но у них же святые их города – это Мекка и Медина. И вместе с тем Мекка называется Мекка, Медина называется Медина, а Иерусалим называется Аль-Куц, святой на арабском. Насколько отдаляют избавление, извините, насколько отдаляют избавление по подъему на храмовую гору? Это у нас, да, в парке у нас есть две картины храма в доме. Да? Но это не только понятие храма. Это, понимаете, это, конечно, это великолепно. Это тоже понятие, что мы этим живем, и мы об этом думаем. И мы когда молимся о том, что Всевышний возвратил вот это понятие храма в мир, чтобы у нас это было в какой-то мере, на каком-то уровне реально. И мне кажется, что мы пришли вот в этот финиш, что уже пришло время для нас, что мы должны это уже хотеть и к этому стремиться. А если мы к этому не стремимся, Всевышний тогда нам шлет персов, Иран. Это мы знаем заранее.
Рабанит Хава, у нас есть еще одна поднятая рука. Я не могу прочитать имя, пытаюсь. Мирим, может быть.
Это Ре. То, что у меня написано, только буква Ре. Чува страх – это то, что нам сейчас нужно. Желательно не от страха. Спасибо, Ева. Желательно не от страха, желательно от любви. У нас, извините, что я только отвечу на этот вопрос. Мы считаем, что любой еврей очень все хочет. И мы все очень хорошие. И мы все хотим только правильное. Есть всякие желания. Мы не всегда сосредоточены. А когда происходят такие сложные вещи, они просто нас встряхивают и возвращают нас к нашей глубокого желания, которое в нас было, только было немножко так скрыто. Пожалуйста, Рэй.
Это Мирьям Решиловский. Здравствуйте, Любовь Хава.
Да-да, очень приятно. Где вы сейчас, скажите?
Мы дома, слава Богу. Мы дома уже давно, и у нас все хорошо, благополучно, Барух Ашем. Я хотела по поводу храма. Вот это желание храма, оно должно быть просто теоретическим желанием, или мы должны физически что-то для этого делать? То есть, не знаю, прийти, смести эту реакцию и начать что-то там строить. Я не знаю. Как физически мы должны хотеть храм?
Мы должны хотеть, но только есть тут очень сложная вещь. Мы должны, с одной стороны, это хотеть и молиться за это, но у нас есть также еще одна вещь, что мы не имеем права вести себя нагло. Нагло – это требовать. Требовать аллахически запрещено. Это говорится у нас в Геморе Масехет Йевамот. Масехет Ктувот, извините. Масехет Ктувот, 111 лист. Но снова, если вы хотите, это каждая из этих вещей, она очень большая тема, поэтому я ее не совсем затрагиваю. Только говорю о том, что мы должны понимать, что мы сейчас пришли к периоду. У нас сначала был период Израиль. Сейчас и евреи должны были захотеть вообще, чтобы возвратиться в Израиль. Сейчас у нас уже, слава Богу, есть понятие Израиля. Евреи приезжают в Израиль, евреи хотят Израиль. Как говорится в 102-м псалме, «Кирацу абадеха табанеа», так как твои рабы захотели ее камни, «Ветафара ехунену», ее прах, им также он очень важен. Я перевожу недословно, я извиняюсь. А сейчас пришло второй период, это хотеть храм.
Ну вот у меня, например, сын рвется подниматься на храмовую гору. Что с ним делать?
Это не стоит. И это правильно, это именно молиться за это. И хотеть.
Это молиться. Я поняла.
Молиться, да. У нас есть вещи, которых мы должны делать физически, есть вещи, которых мы должны делать только духовно.
Да, спасибо большое. Я поняла.
Как это? Поэтому и также только мы это не имеем права делать нагло. Нагло это вот поднимать. Значит, извините, может быть, я занимаю еще минуту. У нас, это говорится в Масехет Ктувот, 111 лист. Если он же ваш сын религиозный мальчик, чтобы он там прочитал. Там целый очень большой спор об этом.
Не знаю, он мне говорит, что он там, что он исследовал этот вопрос, и он считает, что надо подниматься, и что нет никакой проблемы. В общем, не знаю, морочит мне голову, но...
Он прочитал 100, Масехет Ктубот, 111 лист, там есть о том, что нас закляли перед тем, как мы пошли в изгнание, нас закляли, других народов закляли. Это 3 клятвы, 6 клятв, и там одно из понятий, значит, это сравнение. Значит, был... Да, извините, Рав Катин уже войти. Я извиняюсь, я вышла за свое время.
Рабанит Хава, я очень прошу вас, можно благословение? И я хочу сейчас
да,
вас
я извиняюсь.
Прямо тут договориться о четверге утром.
Четверге, да, я могу в четверг.
Четверг утром. Во-первых, я предлагаю немножко продолжить эту тему. У нас очень много вопросов.
Хорошо. Извините, мы тут очень много вопросов, и я почти половину не прочитала и вообще ни на что не ответила. Так, пожалуйста.
Вот, и второе, что я хочу вас попросить, можно мы в четверг утро немножко разберем махзор молитвы?
Пожалуйста, очень буду, очень рада.
Все, спасибо
да,
большое.
Да. Извините.
Мы...
И Шашем, и что Всевышний спас всех евреев и защищал всех евреев. Я даже извиняюсь, что мы не нашли, не начали урок с каким-нибудь псалмом о том, что Всевышний нас всех защищал.
Спасибо большое. И очень нужное
спасибо,
благословение.
Пожалуйста.
Тему нашего урока, который мы сегодня не коснулись, это умение прощать.
Да.
Вот.
Да,
но
извините,
дайте нам силы
даже...
хотя бы в брахе, чтобы мы с этим справились и пришли к Йом-Кипуру, вот, умея прощать других и себя, и вообще всю... всех.
И видите, тут тоже в Амстердаме в река Бурга Месса поддержала демонстрацию сегодня по всей стране в защиту Газы. Что с этим делать? Это тоже умение... видеть такие вещи и их как-то... Извините, что я говорю такие ужасные вещи, но понимаете, как относиться ко всему этому? Извините, что я хочу только с этим закончить. Что Всевышний нам помог. Безрат Ашем, тогда мы в четверг продолжим. Я, если я смогу ответить, я буду очень рада. Извините, если за все, кому я не ответила и даже не прочитала. Если можете все сохранить, пожалуйста. Рав Катин, я ужасно извиняюсь. Я захожу уже на 5 минут на ваше время.
Наоборот, я очень хотел вас послушать. Я как раз очень бы хотел вас послушать. Вау, давайте, я с удовольствием как раз бы, с удовольствием вас послушал больше. Я бы
да,
с удовольствием
вас послушал. Гмар хатма това всему еврейскому народу и каждому из вас. И что Всевышний охранял нас. Шана това ве гмар хатма това еще раз.
Амэн, спасибо большое.
Гмар хатма това и большой привет вашей жене и детям. До свидания.